Атмикс Радио.
Всем привет, с вами Александр Гончаров. И прямо сейчас передо мной сидит человек, который не боится ни соседского сторожа, ни даже Конора МакГрегора и вообще их вместе взятых. Потому что в гостях сегодня руководитель центра ММА Кемеровской области, главный тренер сборной Кузбасса по ММА Тоут Денис Николаевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, правильно вас назвал, и жить я сегодня еще буду хотя бы час.
Жили бы все равно, даже если бы назвали неправильно.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что за спорт ММА, вот кто не знает, и какие там аспекты есть особенные?
Ну, ММА – это объединение всех практически известных видов спорта в одно целое, то есть совмещает в себе ударную, борцовскую подготовку, то есть, ну, практически вот все известные такие старые, скажем так, виды спорта – это базовые, это борьба, бокс, там, кикбоксинг, карате, ММА в себе все это совмещает. Ну, то есть можно бить в стойке человека, можно бросать его, как в борьбе, допустим, бить там как в боксе, как в кикбоксинге, бросать его как в борьбе или в самбо, и проводить какие-то болевые удушающие приемы, как в дзюдо, в самбо, в грэпплинге.
Ну, то есть неправильно получается называть ММА боями без правил. Это разное все-таки.
Ну, вообще бои без правил вообще неправильное название, потому что я знаю историю становления смешанных единоборств. Это, как сказать, просто для привлечения публики называлось боями без правил. На самом деле правил там было изначально достаточно много в любых, даже там, не знаю, в Литудо, в Бразилии, с него все начиналось, да, скорее всего. Вот, и даже там было достаточно много ограничений.
А как вот правильно название ММА или допускается как-то по-другому? ММА, например.
Ну, да, вот уже мне сегодня сказали, ММА немножко слух режет, лучше ММА. То есть я ни разу не видел профессионального бойца ММА, чтобы он говорил ММА. То есть ММА, обычная ММА, говорят. Mixed Martial Arts, смешанные боевые единоборства, поэтому все-таки, скорее всего, ММА.
Вот я вижу, вы человек серьезный, и прям по вам видно, что у вас много наград. Вот хотелось бы узнать, какими обладаете.
Я бы не сказал, что у меня, как у спортсмена, много наград. Я сейчас готовлюсь к соревнованиям, и, надеюсь, наград будет гораздо больше. Но говорить пока не буду, чтобы не сглазить. Вот. А все-таки, так как я сейчас являюсь тренером последние, наверное, лет 10, то... За тренера должны говорить награды его учеников, а не его личные награды. Потому что, как правило, все лучшие тренера на планете, они все являются сами плохими спортсменами. Вот. Вот даже такой пример, самый лучший спортсмен за всю историю спорта, это американский пловец Майкл Фелпс. То есть у него там, по-моему, 28 золотых олимпийских медалей, там наибольшее около 30 выигранных чемпионатов мира. То есть ни один спортсмен за всю историю олимпийских игр и вообще за всю историю спорта не был, ну, как сказать, не был к нему даже близок. Так вот, его тренер забыл, Боб как-то забыл, неважно, он плавать не умеет. То есть воспитал пловца, который лучше всех на планете плавает, еще является вообще величайшим спортсменом, судя по его золотым олимпийским медалям. Но при этом он сам не умеет плавать.
То есть теорию хорошо изучал, получается.
Да, да, да. То есть главное у тренера это все-таки его мозг, интеллект, а не его спортивные достижения. А в единоборствах еще вот я обычно, когда спрашиваю, да, обычно привожу пример вот тренера Майкла Фелпса и Каса де Амата, это который Майка Тайсона, Петерсона воспитал. Вот он тоже никогда в жизни не входил в ринг, очень любил бокс, но его в 12 лет сделали операцию на глаза, и ему в ринг запрещено было по закону выходить. И в итоге человек просто перевернул бокс с ног на голову, там стиль пикабу, Майк Тайсон, Петерсон, еще куча, целая там плеяда выдающихся спортсменов, знают просто одного только Тайсона в основном, да, Каса де Амата сравнивают, точнее, вспоминают в связи с именем Тайсона, но на самом деле у него там очень много было. И вот человек тоже никогда в ринг не входил, но, однако же, воспитал и, наверное, ну, является одним из лучших тренеров вообще за всю историю мирового бокса, то есть многие специалисты его считают. Поэтому все-таки надо судить, мне кажется, о тренере по достижениям не его, по спортивным достижениям, а по спортивным достижениям моих учеников. Но я все-таки еще, мне всего лишь 40 лет, и я еще надеюсь...
Еще впереди.
Да, еще выступать и выступать. Он у нас и Федор Владимирович Емельяненко, и Алексей Ленинг до сих пор выступают и в Блаторе, и в UFC, так что нормально, еще не все потеряно. 40 лет жизни только начинается, как сказали в одном фильме нашем очень известном. Вот так.
А вот на данный момент сколько вы учеников воспитали уже?
Ну, я как-то пытался посчитать, ну, там прям несколько тысяч. То есть у меня главное же не воспитать, на мой взгляд, какого-то там чемпиона мира, мастера спорта, там еще каких-то, да, там КМСов. У меня случайно получается. А моя все-таки основная цель – это воспитать достойного человека. Или, допустим, из хулигана сделать не хулигана. То есть если человек пришел ко мне хулиганом, там полицию не любит, АУЕ, все дела, а в итоге через там 5 лет общения со мной. Нет, идут в полицию. То есть у меня такие прям случаи были, что приходили компании, которые там прям такие очень сильно хулиганы были, и целыми компаниями сейчас в полиции работают. Так что...
Какой вы им прирост сотрудников все-таки организуете?
Стараемся.
Но все-таки философия, да, ваша, это главное, и то, сколько учеников, одни больше, одни меньше, я думаю, погода это не изменит. А вот какая погода на данный момент и изменится ли она, это мы сейчас узнаем. Если вас все-таки подрезали в пробке, то не спешите вылазить на разборки, может быть, там как раз едет наш гость сегодняшнего эфира. Главный тренер сборной Кузбасса по ММА Тоут Денис Николаевич. Вот расскажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя есть свой зал, в котором ты тренируешь, и не только ММА, еще и разным другим дисциплинам. Вот, поподробнее можно про него узнать?
У нас спортсмены нашего центра также выступают по другим схожим видам единоборств. Допустим, не сильно от ММА отличается панкратион. Это тоже собрание ударной, борцовской техники, такие же болевые, удушающие приемы. Соответственно, мы выступаем как по ММА, так же и по панкратиону. Это самый такой близкий. Еще очень близкий – это боевое самбо. То есть там даже ограничений, но какие-то удары на, короче, запрещающих действий там даже меньше, чем в ММА. То есть если вы хотите прям испытать себя и подраться прям очень близко к уличной драке, да, то это вот боевое самбо прям самый такой жесткий вид спорта, мне кажется, на сегодняшний день. Вот. Ну и также по боксу, по кикбоксингу у нас там преподают тренера прям кикбоксинг, кэмпа, грэплинг, естественно, тоже. Это только болевые удушающие приемы. Также у нас там сейчас есть тренера по джиу-джитсу, преподают джиу-джитсу, самбо, дзюдо, то есть чисто борцовские, без ударной техники есть такие тренера. Также у нас есть такой экзотический вид спорта для Кузбасса, да и вообще в мире такой, он очень эффективен. В основном сотрудники спецподразделений пользуются крав-мага, такой израильский такой вид спорта. Даже это не вид спорта, это такое прикладное очень
искусство. А я подумал, почему ты сейчас скажешь русский стиль.
Нет, у нас крав-мага, у нас такие, мне кажется, русский стиль как-то не так прикладен. Может быть, я
не,
про
не дотягивает.
Да, может быть, я про него что-то не знаю, но... Мне кажется, все-таки крафмага и боевой самбо, и ММА как-то получше будет. Боюсь кого-то обидеть.
Крафмага, оно звучит даже как-то страшно. Вот если бы мне человек на улице сказал, я владею крафмагой, не подходи, я бы не подошел.
Ну, они обычно не говорят. Там уже ничего сказать, наверное, никто не успеет. То есть это у них же там и работа с оружием, и они там прям... И в основном этим и занимаются. Я говорю, что если это сколько я вот знаю, да, у нас это все сотрудники спецподразделений, то есть либо просто правоохранительных органов, то есть просто люди с улицы, им это и неинтересно будет. Вот. И вообще сам вид спорта придуман израильскими вот этими спецслужбами, а они, ну, как известно, Моссад, достаточно неплохая спецслужба.
Вот. Вот что, наверное, все-таки нужно в армии сейчас изучать, какую дисциплину, а не траву красть.
Да.
И на санчасе спать.
Не, ну, не знаю, насчет санчаса, ну, траву там красят, да, а вот насчет санчаса спать, наверное, что-то вы, наверное, еще пока не были в армии.
Ну, по слухам, опять же, да. Все по слухам.
Спят уже.
Потому что материнский комитет у них там все выступал.
Ну, я 20 лет назад в армии был, поэтому у нас в основном не спали на санчасах.
А сколько, вот, кстати, стоит занятие-то в зале? Вообще доступно по карману это?
От 1000 рублей. От полутора, от тысячи, ну, там тысяча совсем такой лайтовый абонемент, а вот от полутора тысяч
А абонемент он безлимитный на месяц?
Да, безлимитный. Можно заниматься каждый день, хоть по два раза в день. У нас утренние тренировки, вечерние тренировки каждый день. Кто сильно захочет, можно индивидуально в обед даже позаниматься. Тренажерный зал есть. То есть не обязательно каждый день там на ковре пахать, бороться или там боксировать. То есть можно через день, допустим, как вот у нас большинство делает, через день ходят, занимаются единоборствами, а через день просто приходят, подкачиваются, просто чтобы для себя, чтобы лучше, наверное, выглядеть, может, сильнее, чтобы стать, чтобы единоборство помогало.
А вот раньше, кстати, у меня вот такой вопрос родился, лет 15, наверное, или 20 назад очень популярно было карате, то, что вот, там, не знаю, Ваня с соседнего двора каратист, все, уважение ему. Так ли оно вот на деле эффективно? Потому что я от кого-то слышал, что это больше как красивый вид искусства, нежели... как вот, например, самбо боевое?
Ну, на UFC выступают. Все-таки, конечно, я за боевое самбо, естественно. Вот, сам выходец, собственно, с боевого самбо. Но все-таки нельзя ни один вид спорта. Вот я очень каюсь сегодня на русский стиль немножко сказал. Но это ни в коем случае неправильно. То есть, на мой взгляд, в любом виде спорта могут быть и хорошие спортсмены, и плохие спортсмены. Но на данный момент все-таки, ну, мне кажется, боевое самбо такое вот одно из самых эффективных, если не самое эффективное. Ну, допустим, Хабиб Нурмагомедов прям буквально вчера, позавчера победил, да, Дастина Порье. Вот он выходец из боевого самбо. Вот мы даже как-то с ним пересекались на соревнованиях, то есть, естественно, не в одном весе, да, я был еще очень молод, ну и он тоже был моложе. Вот, и отец его, Абдулманап, он постоянно привозил тоже, вот я постоянно помню, что приезжали его бойцы. Ну и сейчас, чего они добились, то есть у него сколько бойцов сейчас на UFC дерется. Точно так же Федор Владимирович Емельяненко, это, кстати, президент Союза ММА России, вот, основатель Союза ММА России, вот он точно так же выходец из боевого самбо, то есть Алексей Олейник тоже по боевому самбо выступал тоже. То есть, я считаю, сейчас в России, ну, самое такое, на мой взгляд, это чисто субъективное мнение, потому что я еще и сам боевой самбист. Но просто очень много что-то боевых самбистов в UFC выступает, на прайде выступало когда-то. Вот, поэтому... Но все-таки карате тоже, допустим, если вот сейчас не все меня поймут, но, допустим, Лиота Мачида такой был, да, каратист, известный чемпион UFC, звезда большая, вот он каратист, чемпион UFC, звезда-призвезда. Ну и так еще несколько, там Томпсон сейчас вот тоже каратист. То есть не название вида спорта, ну, делают, а спортсмен, сам спортсмен. Может быть, он там, не знаю, теннисом занимается, но сам по себе...
Делает это так.
Да, сам по себе красавчик, что может и побить боксера.
Ну, в общем, основное я понял. По вашему совету, если вдруг я кому-то перейду дорогу, я в срочном порядке займусь боевым самбо ускоренным курсом.
Не, ну или ММА. Не, у нас, видите, у нас же ММА, как бы ММА, боевой самбо, это, ну, одно и то же практически. Так что лучше ММА
лучше и
обязательно,
тем.
Да, обязательно у нас, да, да, да. У нас вы это все совместите, потому что в ММА тоже кое-чего не хватает, а у нас вот именно мы все совмещаем. Так что лучше к нам,
понял.
Лучше к нам.
Ладно, спасибо большое, к разговору вернемся совсем скоро. А я напоминаю, что в гостях у нас главный тренер сборной Кузбасса по ММА ТОД Денис Николаевич. Я вот хотел поподробнее про бои у вас узнать. Можно ли как-то вот в домашних условиях, например, тренироваться, домашним бойцом стать? Ну, естественно, не жену бить, а вот... не ходя в секции какие-то?
Ну, мне кажется, это маловероятно. То есть это даже может помешать, на мой взгляд. Очень многие приходят ко мне ученики, которые где-то дома насмотрелись Ютуба.
Фильмов с Ван Даммом. Хотя нет, это раньше было.
Нет, а сейчас скажу, есть даже профессиональные бойцы, у которых тренера... Константин Глухов такой недавно интервью дал, разоблачающий своего тренера. Так у него там тренер вместе с сыном это тренировались, смотрели фильмы с Ван Даммом, и потом заставляли Константина это делать в бою. То есть, ну, и как он сказал, что всякую ерунду реально учили, а он просто чисто из-за того, что в детстве занимался спортом, и сам чисто вот на каких-то детских еще познаниях вывез. Вот. А так вот даже профессиональные, представляете, тренера такие есть, которые учатся. Вот. А самостоятельно обычным, да, людям, то есть не тренерам, а там детишкам, подросткам, почему бы я тоже не рекомендовал, да, потому что, во-первых, вы не знаете, что это за человек там вам вещает с экрана, потому что у меня вот прям недавно спор был с одним учеником и его сыном, у меня ходит отец и сын, и не знаю, сейчас слышит, поймет, если услышит, вот, и он как раз там кого-то насмотрелся, я даже не понял, кого там, вот ногой надо так бить, ногой так, в итоге я ему включил лучшего в мире человека по тайскому боксу, это Сэнчай и Буакав Порпурамук. Вот, посмотрел, он говорит, ничего не понятно, все по-нерусски. Я говорю, ну включи тогда лучшего в России тайца, это там Артем Левин, Артем Вахитов. Включи, посмотри, как вот, что ты непонятно кого смотришь, и потом техника неправильная. И приходят, и их потом гораздо дольше переучивают. То есть, если просто человек пришел как белый лист, да, то есть по науке говорят, что 10 тысяч повторений нужно, чтобы выработался безусловный рефлекс. Причем я это слышал и там от самбистов, что нужно, грубо говоря, там 10 тысяч бросков сделать, тогда у тебя уже организм на автомате бросать будет.
А там 10, чтобы отвык, потом еще 10.
Да, да, да. И вот получается, ты его переучиваешь, а он еще с тобой спорит. Это так тяжело. Не-не, это лучше не надо. Я всему научу. Но, опять же, любому тренеру, на мой взгляд, верить не нужно. Нужно все-таки посмотреть, кого он воспитал. Потому что тоже тренерами пытаются стать многие товарищи, и, соответственно, как и в любой профессии, могут быть осечки. То есть, если человек там не совсем адекватный, группу наберет и будет юргия всякой учить, таких я прям тоже очень много видел. Вот. Но тогда надо спрашивать, кого он воспитал. То есть, я бы на месте, допустим, родителей, либо тех, кто решил чем-то заняться, да, то есть узнал бы вначале за этого тренера, кого он воспитал, вообще его, как сказать, жизненной позиции, вот, о хобби его там, потому что у нас как бы мы тут с наркоторговлей боремся, то есть ведем такую общественную большую деятельность, да, там помогаем много кому, вот, а многие тренера, не все такие тренера, не буду сейчас никого, как сказать, хаять.
А многие вот фильмы с Ван Даммом включил и пошел по своим делам.
Да. Не, поэтому лучше дома не тренироваться, лучше все-таки всегда приходить к специалисту, но узнать вначале, специалист ли этот человек, потому что вот еще скажу, что очень часто родители говорят, ой, недалеко, вы хороший, нас вам рекомендовали, но мы к вам там с другого конца города не поедем. А ведь тренер, он же заменяет отца порой, то есть наступает переходный возраст у любого ребенка, да, и авторитет родителей, естественно, падает. Это как бы, ну, психология, педагогика, то есть, и, соответственно, тренер может подхватить эту эстафету и где-то заменить отца, где-то заменить родителей, а родитель из какого-то там, ой, далеко ехать, просто может ребенка не тому человеку доверить, понимаете? То есть тут, мне кажется, хоть в другой город к хорошему тренеру ездить. Я, кстати, в Подмосковье жил и ездил в Москву к хорошему тренеру, главному тренеру сборной России, Волостных Валерию Валентиновичу. И ездил, чтобы потренироваться, часа три ехал на электричке, потом тренировался 3 часа и часа 3 обратно. То есть это у меня весь день занимало, понимаете? Так что мое мнение, что можно, как сказать, и съездить с другого конца города.
Вот на чем дисциплина-то заключается, и самонастрой, самовоспитание.
Да.
А вообще, стоит ли отдавать ребенка с малых лет в боевые искусства? Либо же куда-то, может, его изначально на плавание, чтобы подготовить? Не вредно ли это?
О, ну вы прям вообще, это мы, причем, что интересно, вот слушателям скажу, что мы это не обсуждали вначале, но я всегда именно советую на плавание. Я не знаю уж, где вы такое услышали, странно даже, молодец. Вот, я обычно всегда советую, я своего ребенка хочу тоже воспитать чемпионом мира, естественно. Вот, и здесь с детства, там, как только начал тренером тренерскую деятельность вести, да, я думал, что все, я с малых лет там буду, с 2 лет, с года там сыночка тренировать, но потом изучил, стал профессиональным тренером, получил высшее, вот в том числе тренерское образование, и много литературы по этой теме прочитал, что все-таки сильно рано не нужно. Лучше походить, вот, допустим, даже Ломаченко, он хоть там и с детства занимался, но отец его на несколько лет отдавал в танцы. То есть он идти не хотел, но отец его там пинками в танцы. Представляете, сейчас все, первый номер Флойда Мейвезера обогнал даже. Первый номер мирового рейтинга.
Танцы – это тоже подготовка?
Подготовка ног, нет. У него, он, отец его с какой целью отдал? Для того, чтобы он лучше научился двигаться. И в итоге сейчас он двигается так вот, как в «Матрице» практически. То есть можно его бои просто изучать, смотреть. И вот тем, кто как раз, еще вернусь немножко к предыдущей теме, тем, кто как раз хочет дома что-то научиться, да, вот вы хотя бы, если тренируетесь дома, да, но вы хотя бы смотрите, если вы боксом там тренируетесь, ну, смотрите лучшего боксера Ломаченко, ну, сейчас второй уже, там, Мейвезер, Мейвезера посмотрите, либо там, допустим, боксеров прошлых лет, там, Тайсона. Если вы там удары ногами там хотите, да, если в мире Сэнчай, потом этот Пурамук, Артем Левин, Артем Вахитов, вот, причем Артем Левин, Артем Вахитов, они и не просто русскоязычные товарищи, их можно послушать, что они нам хотят донести, так они еще и наши земляки, то есть сам Бог велел изучать то, что они делают. Вот мне кажется, лучше посмотреть просто бои там Артема Левина, Артема Вахитова, там Сэнчая, чем слушать на Ютубе непонятно кого.
А лучше посмотреть, вдохновиться и прийти к хорошему тренеру.
Вот, вот, это вообще правильно, да, правильно.
Продолжаем разговор о боевых искусствах, а в частности о том, стоит ли отдавать ребенка на боевое искусство. Вот бытует такое выражение, то, что если отдать ребенка куда-то в бокс или не в бокс, неважно, отобьют голову. Вообще имеет место быть такое?
Ну, очень много научных трудов на эту тему написано. Самый, наверное, изученный из ударных видов спорта, из безударных, это, наверное, из единоборств, это, наверное, вольная борьба. Очень изученный вид спорта, много диссертаций написано. А из ударных единоборств это, наверное, самый изученный бокс. Вот я прочитал несколько трудов научных на эту тему, и я понял, что не зря, наверное, у нас по закону разрешено заниматься боксом с 10 лет. То есть очень не зря. Вот. Я бы все-таки порекомендовал, ну, хотя бы лет 7 какими-то типа единоборствами заниматься, ну, и то там с элементами больше гимнастики, там самостраховки, кувырочки, еще что-то такое. Вот. А там с 3-4 мне вот постоянно пытаются привести мои некоторые коллеги там с 3 лет. Вот у меня сыну 4 года, но в 3 года он просто был еще с подгузником. И даже вот один товарищ, не буду никого называть, но знаю, кто, но не буду. У него прям даже, помню, рекламный такой был баннер, ну, ВКонтакте, и там ребенок с соской в подгузнике. И типа, приводите к нам на ММА. С 3 лет. Дети с 3 лет.
Это же вот как побудитель к действию для многих будет реклама такая.
Ну, это, ну, я наоборот антирекламу делаю сейчас, насколько я понимаю. То есть антиреклама, что с 4 не надо. С 4 я бы,
опять же... А то еще потом погремушку не отберешь у него.
Ой, а то голову ему стрясут раньше времени. Вот. Я бы порекомендовал все-таки, и многие специалисты, опять же, сходятся во мнении, что куда-нибудь его вот на плавание, самые такие распространенные советы, это плавание и гимнастика. Вот. Я из своего сына хочу сделать все-таки тоже чемпиона мира, может быть, даже если получится звезду какую-нибудь. Ну, неважно, главное, чтобы человек хороший был. А там уже звезда, не звезда, чемпион, не чемпион, неважно. Вот. Но все-таки, если получится, сделаю. Но он у меня занимается плаванием. Пока что тянется пластика.
И сейчас базу набирает.
Да, и сейчас гимнастику тоже присоединим. Вот, но пока что уже вот он первые занятия, у него, по-моему, еще ему года не было, мы его уже на плавание повели. Вот. Так что плаванием пока растет. Сильно рано не надо. Успеет. Федор Владимирович Емельяненко, он с 12 лет начал заниматься. Хабиб, он, конечно, с детства занимался, но у него такие первые большие успехи пошли тоже уже в достаточно зрелом возрасте. И я даже заметил такое, что... Точнее, я заметил, опять же, бытует такое мнение, да, среди специалистов, что есть такие детские приемы и детские тренера, которые не работают на взрослых. То есть вот у меня как раз не очень хорошо получается воспитать, ну, совсем крох, да, потому что я сразу учу умным каким-то болевым приемом, там, удушающим, каким-то ударом сильно умно объясняю, что ребенок, ну, его мозг просто не способен понять на этом этапе. Тут не каждый взрослый это понимает, вот. А уже начиная, допустим, когда там становится ребенок подростками, то есть у них уже вот это база заложена взрослых приемов, что ли, и они, как сказать, ну, ими и пользуются. А очень часто бывает такое, что, допустим, вот, ну, у нас по ММА есть, я прям сейчас не буду называть, но он такой чемпион Кузбасса, такой это, не буду называть сейчас, он как бы вот там делал болевой, скажем так, да, но делал его неправильно. На ребенке это канало, а сейчас, допустим, уже детям становится лет по 14, по 15, вот там 12-летние, они пугались, там стучали сразу сразу, да, при первых признаках боли. А если травмы нет, это может ребенок постучать от боли, да? А если взрослый, вот, допустим, мне там, не знаю, $1 000 000 заплати, да, за бой, и я там какую-то боль почувствую, я посмотрю, если травмы нет, я буду терпеть. То есть мне, может быть, даже если мелкая травма, я и на мелкую травму забью. Вот, буду дальше драться с мелкой травмой. Поэтому существует даже такое вот мнение, что есть детские приемы, детские тренера, а есть взрослые. Сильно рано не надо начинать.
А вот такой вопрос. Я думаю, многих он интересует. Все-таки, если на улице что-то вот в свой адрес услышал или еще там какая-то ситуация, как стоит себя вести?
На мой взгляд, не драться ни в коем случае. То есть я и сам стараюсь не драться, ну, не дерусь на улицах. И учеников тоже своих так учу, чтобы, как сказать, ну, сдерживали всегда себя. Но единственное, что заступаться за других, конечно, нужно. То есть вот у нас сейчас в России было несколько случаев, к сожалению, таких трагичных. Да, это вот росгвардеец в Москве, под Москвой, по-моему, где-то зарезали, заступился, его зарезали. И плюс еще спортсмен, мастер спорта по греко-римской борьбе тоже. Прямо через неделю, с разницей в неделю, тоже где-то то ли в Москве, то ли в Подмосковье, заступился, тоже зарезали. Вот. И после этого пошли такие разговоры, что а стоит ли вообще заступаться, там еще что-то. Вот я считаю, даже, может быть, тебя оскорбили, но сам стерпи. Но если кого-то обижают другого, то мы для того и занимаемся единоборствами, для того, чтобы заступаться за других. Вот моя основная цель была именно идти на единоборство, не потому что я, там сильно за себя боялся и там хотел себя оградить. А у меня было такое чувство справедливости, когда обижают там слабых каких-то там. И вот у меня главной моей целью, кто меня близко знает, вот не дадут соврать, что мне было за всех заступиться главное. И опять же, кто меня опять же близко знает, да, там и ученики некоторые мои, и родственники. То есть я стабильно, если где-то вижу несправедливость, лезу заступаться. А там уже сколько человек, потом разбираемся.
Ну это вот если... люди какие-то злые, да, попались. Но бывают такие случаи, где ты идешь по частному сектору, там, организации, и тут стая собак, и непонятно, что от них ожидать. Как вот поступать в такой ситуации?
Ну, у меня было несколько неприятных опытов общения с собаками, вот, бойцовых пород. Поэтому я бы рекомендовал тоже из своего жизненного опыта газовые баллончики. В принципе, это очень действенно и с людьми. То есть, вот, на мой взгляд, лучше любой драки. Ведь если ты, допустим, ударишь человека, да, допустим, вот пощечину даже я поставлю, да, но могу, как сказать, случайно попасть в нужное место, человек может удариться головой и какие-то трагичные последствия. Допустим, про нож вообще молчу, про травматический пистолет тоже понятно. Электрошокер, у человека может быть сердце, да, больное. Самый такой безопасный, эффективный, на мой взгляд, средство самообороны – это газовый баллончик. Он прекрасно подойдет и от собак, он подойдет и от агрессивно настроенных там людей. Даже от профессионального спортсмена, вот я, грубо говоря, там в спортзале чуть ли не живу, да, целыми днями. Ну и то, я как бы еще не считаю, что это прям сильно, сильно крутой спортсмен. Есть у нас ребята круче в Кузбассе. Вот, но даже его и хрупкую девушку уравняет в умении драться простой газовый баллончик. Поэтому лучше, конечно, заниматься единоборствами, а еще лучше и иметь при этом газовый баллончик.
Все вместе применять.
Да, и от собак это поможет, от любых агрессивно настроенных, даже от бойцовых пород, и от людей тоже.
Ну вот еще напоследок, про ваш зал можно узнать, где он находится, вот как попасть, как записаться?
Так, ну, находится он на Южном, но к нам ездят из разных районов и даже из других городов, из соседних. Вот. Поэтому так, телефон, может быть, мне продиктовать вообще? Короткий такой, 76-21-91. Вот, телефон, можно позвонить.
В принципе, ну, запоминается, либо... 76...
Да, 21-91.
Да, 21-91, даже я запомнил.
Да, даже, ага, нормально. Это даже я запомнил, несмотря на то, что я спортсмен. Это надо было так сказать мне. Вот, ну, либо найти просто где-нибудь в интернете, в любом поисковике, ввести в мою фамилию редкую Тоут, и сразу высветится.
Ну, так, в принципе, легче даже найти.
Да, 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 просто в любом поисковике пишите Тоут, и там высвечивается сразу. Либо еще, кстати, можно где-то в любом поисковике центр ММА Кемерово написать, и все, и там тоже высветится. Чем я сейчас буду адрес называть, телефон, вот, наверное, центр ММА Кемерово запомните, и все, легко нас найти.
Ну, спасибо большое, что пришли сегодня к нам, навестили.
Вам спасибо, что пригласили.
Будем рады, если еще зайдете.
С удовольствием приглашайте, приду.
Ну, а вы, дорогие радиослушатели, тоже приходите и в гости, и так, и заниматься, конечно, вот к замечательному человеку в зал.